У них есть механизм, распыляющий смесь поташа с веществом вроде гарного масла. Она возгорается при контакте с водой. Это изобретение императорского флота для войны с Японией. Мокрый лес вспыхнет еще быстрее. «И вы это видите? Да?» «Так же ясно, как вы видели, что этой ночью случилось с дирижаблями. Собирайте вещи, которые хотите взять, и уходим». Ли почесал подбородок. Самым ценным его имуществом были приборы с воздушного шара. И их же было легче всего унести, поэтому он вынул их из корзины, аккуратно упаковал в рюкзак и убедился, что винтовка заряжена, и порох в ней не отсырел.
Корзину, баллон и снасти, запутавшиеся в ветвях, он так и оставил висеть на дереве.
С этой минуты он перестал быть аэронавтом. Разве что ему каким-нибудь чудом удастся спастись и раздобыть денег на покупку другого шара. А пока он вынужден будет ползать по земле, как жалкое насекомое. Благодаря бризу, дующему с моря, они учуяли дым раньше, чем услыхали шум пожара. Когда они добрались до опушки леса, позади уже слышался низкий жадный гул огня. «Почему они не сделали этого еще ночью?» — спросил Ли. «Могли бы поджарить нас, пока мы спали».
«Думаю, они хотят схватить нас живьем», — ответил Груман, очищая ветку от листьев, чтобы можно было использовать ее как трость. «И теперь ждут, когда мы покажемся из лесу». И правда. Вскоре отдаленный рокот дирижабля был уже не в силах заглушить ни рев пожара, ни их собственное тяжелое дыхание, ибо путешественники заспешили, карабкаясь вверх через корни, камни, поваленные деревья, и останавливаясь только за тем, чтобы перевести дух. Саян Кётор, поднявшаяся в Поднебесье, время от времени спускалась к ним, чтобы сообщить, как быстро они движутся и намного ли опередили пожар. Хотя они и сами скоро заметили позади, над деревьями, клубы дыма, а потом и длинный язык пламени. Маленькие лесные твари, белки, птицы, дикие кабанчики спасались бегством вместе с ними, и вокруг раздавались несмолкаемый писк, карканье, тревожные крики. Впереди, совсем недалеко, уже показался край леса. И когда путешественники достигли его, сзади их уже то и дело обдавало жаром ревущего пламени, которое вздымалось вверх на добрых 15 метров. Деревья вспыхивали, как факелы. Сок в их волокнах мгновенно вскипал, и стволы с треском лопались. Смолистые ели полыхали, точно облитые горючим, и их ветви в одно мгновение будто покрывались сотнями жгучих оранжевых цветов. Ловя ртом воздух, Ли и Груман заставляли себя идти все дальше вверх по крутой каменистой осыпи. Дым и жаркое марево затмили полнеба, но высоко вверху угрожающе маячил силуэт единственного уцелевшего дирижабля. Впрочем, с надеждой подумал Ли, сейчас их не увидят оттуда даже в бинокль. Перед ними вздымался почти отвесный непреодолимый склон горы. Из ловушки, в которой они очутились, был лишь один выход – через узкое ущелье между двумя утесами, где Ли приметил ложе пересохшей речушки. Он указал туда, и Груман откликнулся. «Вы читаете мои мысли, мистер Скорсби». Его Дэймон, круживший наверху, изменил угол наклона крыльев и взмыл к расселине на восходящем потоке. Люди тоже не медлили. Они карабкались вверх, не теряя ни минуты. Однако Ли сказал:
«Простите, если я задаю вам бестактный вопрос,
Но я никогда еще не видел, чтобы чей-нибудь Дэймон, если не считать ведьминых, был на такое способен. Но вы же не ведьма. Вы научились это делать или умели от рождения?
«Людям ничего не дается от рождения», — ответил Груман. «Мы должны всему учиться сами. Саян Кетор говорит мне, что ущелье ведет к перевалу. Если мы доберемся туда раньше, чем нас увидят, у нас появится шанс спастись». Орлица вновь спланировала вниз, а люди продолжали идти. Эстер решила сама искать путь среди камней. Или двигался за ней по пятам, огибая ненадежные камни и как можно быстрее перелезая через большие валуны, но при этом ни на секунду не теряя из виду маленькое ущелье. Его беспокоил шаман. Лицо Грумана осунулось и побледнело. Дыхание с трудом вырывалось из груди. Ночные труды сильно измотали его. Ли старался не думать о том, сколько еще им удастся пройти. Но когда они уже почти достигли устья расселины и ступили на пересохшее речное дно, шум двигателя в небе вдруг изменился.
«Они нас заметили», — сказал он.
И это было все равно, что прочесть собственный приговор. Эстер споткнулась. Даже Эстер с ее отважным сердцем и уверенной поступью поскользнулась и едва не упала. Груман оперся на свой самодельный посох и заслонил глаза от солнечного света, глядя назад. Или обернулся вслед за ним. Дирижабль быстро снижался, направляясь к склону горы прямо под ними. Было ясно, что преследователи хотят взять их в плен, а не убить, потому что один залп орудийного огня разом покончил бы с ними обоими. Тем не менее, пилот ловко подвел свой корабль к самой высокой точке склона, где еще можно было совершить высадку, и завис прямо над землей, после чего люди в синих мундирах и их дэймоны-волки стали по очереди прыгать из гондолы вниз и взбираться покруче. Ли и Груман находились метрах в 600 от них, неподалеку от входа в ущелье. Если добежать туда, можно будет сдерживать солдат, пока не кончатся боеприпасы. Но у них была только одна винтовка на двоих. «Они гонятся за мной, а не за вами, мистер Скорсби», — сказал Груман. «Если вы пожертвуете мне винтовку и сдадитесь, вас пощадят. Эти солдаты соблюдают дисциплину. Вы станете военнопленным». Ли пропустил его слова мимо ушей и сказал:
«Идем дальше, спрячемся в ущелье. И я буду держать оборону до тех пор, пока вы не найдете выход с другой стороны. Я доставил вас сюда за 39 земель, и теперь не собираюсь сидеть и смотреть, как вас ловят».
Люди внизу быстро лезли по склону, свежие и хорошо тренированные. Груман кивнул.
«У меня не хватило сил на то, чтобы уничтожить четвертый.
Только и сказал он, и они быстро двинулись к ущелью, обещавшему им прикрытие.
«Скажите мне одну вещь, прежде чем уйдете», — попросил Ли, «потому что мне будет не по себе, если я этого не узнаю. На чьей стороне я дерусь, мне неизвестно. Да меня это, в общем, и не волнует. Но скажите, то, что я сейчас собираюсь сделать, поможет девочке Лире? Или повредит ей?»
«Поможет», — сказал Груман.
«И ваша клятва
«Вы не забудете о том, что обещали мне?»
«Не забуду».
«Потому что доктор Груман или Джон Парри, или как бы еще ни звали вас там, куда вы сейчас направляетесь, я прошу вас запомнить одно. Я люблю эту девочку как родную дочь. Кабы у меня и была своя дочка, я не мог бы любить ее сильнее. И если вы нарушите клятву, то, что останется от меня, будет преследовать то, что останется от вас. Я никогда не дам вам покоя, если это будет в моих силах. Вот как важна для меня эта клятва».
«Я понимаю, и я дал вам слово».
«Тогда мне больше ничего не надо. Удачи вам».
Шаман протянул ему руку, и Ли пожал ее. Затем Груман повернулся и зашагал вверх по ущелью, а Ли огляделся вокруг в поисках места, где удобнее всего было бы устроить засаду.
«Большой валун не годится, Ли», — сказала Эстер. «Оттуда не видать, что делается справа, и они возьмут нас врасплох. Выбирай поменьше».
В ушах Ли стоял гул, который не имел ничего общего ни с бушующим внизу лесным пожаром, ни с натужным гудением дирижабля, который снова пытался взлететь в небо. Этот гул был эхом его детства и игры в Аламо. Как часто они с товарищами разыгрывали эту героическую битву на руинах старой крепости, по очереди притворяясь голландцами и французами. Детские воспоминания нахлынули на него с удвоенной силой. Он вынул кольцо своей матери и положил его на скалу рядом с собой. В тех мальчишеских сражениях Эстер бывала то пумой, то волком, а раз или два — гремучей змеей, но чаще всего принимала вид пересмешника. Теперь же...
«Хватит мечтать! Давай-ка лучше целься!» — сказала она.
«Это тебе не игрушки, Ли». Люди, поднимающиеся по склону, рассредоточились и стали двигаться медленнее, потому что оценили ситуацию не хуже его. Они знали, что им придется атаковать ущелье, и понимали, что один человек с винтовкой сможет оборонять его достаточно долго. Позади них, к удивлению Ли, дирижабль по-прежнему пытался взлететь. То ли ему не хватало подъемной силы, то ли кончалось горючее, но он никак не мог подняться. И у Ли родилась новая мысль. Он устроился за камнем поудобнее, тщательно прицелился из своего старенького винчестера в левый двигатель и спустил курок. При звуке выстрела лезущие по склону солдаты подняли головы. Через секунду двигатель вдруг взревел, а потом также внезапно захлебнулся и умолк. Дирижабль завалился на бок. Ли слышал вой второго двигателя, но теперь воздушный корабль был парализован. Солдаты остановились и залегли в укрытии. Ли сосчитал их 25 человек. У него было 30 пуль. Эстер подползла ближе к его левому плечу.
«Я буду смотреть туда», — сказала она.
Съежившись на сером валуне, с прижатыми к спине ушами, она сама стала похожа на камень, серовато-коричневый и почти незаметный, если бы не ее глаза. Эстер не была красавицей. С виду она ничем не отличалась от самой обыкновенной жилистой зайчихи. Но глаза у нее были чудесного цвета, золотистые, испещренные крапинками, буроватыми, как торфяник, и зелеными, как молодая листва. Теперь эти глаза смотрели вниз на последний пейзаж, который им суждено было увидеть. Дикий, голый каменистый склон с торчащими там и сям утесами, а под ним горящий лес.
И ни травинки, ни зеленого листочка, на которых можно было бы отдохнуть взгляду.
Она чуть шевельнула ушами. «Совещаются», — сказала она. «Голоса я слышу, а о чем говорят, не понимаю».
«Это по-русски», — объяснил он. «Они собираются напасть все вместе, бегом. Так нам будет сложнее всего выстоять».
«Целься как следует», — сказала она.
«Ладно, но черт возьми, Эстер, я не люблю отнимать у людей жизнь.
Либо мы, либо они».
«Нет, тут еще хуже», — сказал он. «Либо они, либо Лира. Не знаю уж как, но мы связаны с этой девчушкой. И если честно, я не имею ничего против.